Погоня. Дама повернулась и бросилась бежать, таща за собою маховую бороду. Маховая борода ничего не понимала, что случилось, отчего это она вдруг впала в такую отчаянную панику. Вот к истории, думал он, сама она не умеет ходить на поводке. Почему так мчится и при этом натягивает поводок? А дама, знай себе, бежала. И вдруг до маховой бороды донесся знакомый голос. «Маховая борода! Маховая борода, подожди!» — вторил другой, тоже очень знакомый голос. Маховая борода вздрогнул. «Муфта и полботинка! Наконец-то! Муфта и полботинка! Полботинка и муфта!» Маховая борода пытался повернуть голову в ту сторону, откуда слышались голоса. И хотя дама по-прежнему изо всех сил тянула за поводок, в конце концов ему это удалось. Ну, конечно, это были они. Он ясно видел, как муфта и полботинка бежали к нему. Интересно, где они раздобыли собаку? Впрочем, собака собакой. Сейчас она не имела особого значения. Ох, милые друзья, ох, быстрей же, быстрей! И муфта с полботинком спешили. Держа на поводке тявкающую собачонку, они со всех ног рвались вперед. Но и дама не теряла времени. Она и впрямь была в хорошей форме, не проявляла ни малейших признаков усталости и, знай себе, бежала, бесцеремонно таща за собой маховую бороду. — Подожди! — снова донесся голос полботинка и голос муфты. — Подожди! Добрый совет! — Ничего не скажешь, но как ты можешь подождать? Если привязан к даме, а она не собирается ждать. Но все же маховая борода понимал, ему необходимо что-то предпринять. Он понимал также, сейчас свобода ближе, чем когда-либо за все время плена. Не мог же он при таких обстоятельствах оставаться наблюдателем. Надо что-то делать. Но что? Быстро подумав, маховая борода молниеносно принял решение и на всем ходу упал прямо на дорожку. Теперь пришлось волочить его, и даме оказалось это гораздо труднее. Они стали продвигаться намного медленнее. Разумеется, когда тебя волокут по земле, приятного мало. Обеими руками маховая борода крепко ухватился за поводок, чтобы ошейник не слишком стягивал ему шею и не душил. Так ему, по крайней мере, не грозила опасность быть задушенным. Но было ужасно. Неприятно, все тело болело, а ссадины на коленях и локтях жгло, как огнем. Но маховая борода не обращала на это внимания. Главное — выиграть время. Главное, чтобы муфта и полботинка ценой его мучений приблизились хотя бы на несколько шагов. Дама остановилась и оглянулась. — Маховая борода! — крикнула она. — Вставай сейчас же! Но маховая борода будто и не слышал. Прижавшись лицом к земле, он прислушивался к взволнованному тявканью собачонки. Он слышал. Лай потихоньку становился все слушнее. Сердце у него прямо пело от радости. Они бегут, они приближаются, они спасут его. «Маховая борода, вставай!» — снова закричала дама. Теперь ее голос звучал угрожающе, но это ничуть не испугало маховую бороду. Он лишь приподнял голову и обернулся. Метров 100. Не больше. Всего 100 метров отделяло его от свободы. Полботинка немного обогнал муфту. Муфта в своей толстой муфте отстал бы еще больше, если бы не рвавшаяся вперед славная собачонка. Собака мчалась во всю прыть и тащила муфту за собой. Замечательная собака. И именно так и надо бежать впереди и натягивать поводок до предела. Именно так ведет себя настоящая собака, если она хочет помочь хозяину поскорее добраться до цели. Дама быстро оглянулась на преследователей и тотчас поняла, малейшее промедление обойдется ей слишком дорого. И еще она поняла. Маховая борода по доброй воле ни за что не поднимется на ноги. Она торопливо наклонилась и решительно схватила маховую бороду на руки. Как маховая борода не брыкался, как не извивался, как не барахтался, вырваться ему не удалось. Дама крепко прижала его к себе, он чуть не задохнулся и снова бросилась бежать. Однако маховая борода к своей радости заметил. Теперь у нее уже не было прежней прыти. Дама сильно запыхалась, и хотя маховая борода весил не слишком много, тащить его было нелегко. Ох, скорее бы муфты и полботинка их догнали. Сам маховая борода уже ничего не мог сделать для своего спасения. Сжатый сильными руками дамы, он был вынужден отказаться от всякого сопротивления. С большим трудом ему удалось дотянуться до плеча дамы и посмотреть назад. О, свобода! Это дорогое, сладкое слово! Тем временем полботинка и муфта немного приблизились к ним. Надежда на спасение росла с каждой секундой. Теперь маховая борода ясно различала лица полботинка и муфты. На лицах друзей была выражена непреклонная решимость. Это еще больше укрепило надежду маховой бороды. Парк кончался. Впереди уже слышался уличный шум. Маховая борода надеялся, что если не здесь, то во всяком случае на улице муфты и полботинка обязательно настигнут даму. У него были все основания так думать, потому что силы дамы оказались на исходе. Она уже несколько раз споткнулась. Ее шаги становились все более неуверенными и шаткими. «Проклятые! Наксетрали!» — задыхаясь, ругалась дама. «Разбойники!» И тут она очутилась на улице. «Маховая борода!» — донесся победный крик полботинка. «Мы сейчас!» Расстояние сокращалось на глазах. Оставалось шагов 20, не больше. И тут случилось непредвиденное. Приближалось такси. Свободное такси. Заметив такси, дама словно обрела свежие силы. Левой рукой она крепко прижала к себе маховую бороду, а правой стала энергично размахивать. Такси остановилось. И не успел маховая борода оглянуться, как оказался затиснутым в угол заднего сиденья. Дама уселась рядом. «Куда поедем?» — спросил водитель. Дама назвала адрес. Не успел водитель дать газ, как кто-то неистово заколотил в дверцу машины полботинка. И тут же в окне появилось взволнованное лицо муфты. «Возьмем их?» — вопросительно посмотрел на даму водитель. «Нет-нет», — поспешно сказала дама, — «они не с нами. Мы не имеем к ним никакого отношения. Это просто какие-то проходимцы, они и в парке гнались за нами». «Ясно», — кивнул водитель, — и такси тронулось. Маховая борода был в отчаянии. Неужели все пропало? Неужели нет никакой надежды? Ведь муфты и полботинка были рядом, их отделяло от него только оконное стекло. Вдруг маховая борода заметил, что с его стороны стекло опущено, совсем рядом с ним открытое окно, и тут у него мелькнула неожиданная мысль. Он украдкой сорвал с бороды ягоду брусники и незаметно бросил ее в открытое окно. Муфта и полботинка, с отчаянием смотревшие вслед удалявшемуся такси, вдруг одновременно заметили, из окна машины что-то бросили. Кто бросил? Не маховая или борода? И что это могло быть? Во всяком случае, такое маленькое и вблизи ты не особенно разглядишь. Муфта и полботинка бросились вперед, внимательно осматривая асфальт. И воротник, казалось, догадался, они что-то ищут, и принялся старательно обнюхивать мостовую. Вдруг полботинка крикнул: «Брусничка!» Он наклонился вперед, поднял ягодку и показал ее муфте. «Да», — задумчиво протянул муфта, — «брусника как брусника». «К тому же спелая», — заметил полботинка. Они посмотрели друг на друга. На некоторое время воцарилось молчание. Потом муфта спросил полботинка: «Тебе в детстве приходилось читать сказки?» Полботинка кивнул. — Само собой, — ответил он, — целую гору сказок. — Ну, тогда тебе должно быть понятно, что означает эта ягода, — продолжал муфта. — Похищенные в сказках обычно бросают что-нибудь на землю, указывая друзьям свой путь. Чаще всего бросают горошины или хлебные крошки, или, например, ягоды. — И обычно птицы подбирают все эти горошины, крошки или ягоды, — озабоченно добавил полботинка. — Совершенно верно, — подтвердил муфта. — Так оно и бывает в сказках. Так может случиться и в действительности. И поэтому нам надо спешить. Мы должны догнать моховую бороду быстрее, прежде чем птицы успеют склевать ягоды. — Ты что, и вправду считаешь, что моховая борода ягодками указывает нам путь? — с некоторым сомнением спросил Полботинка. Муфта был в этом совершенно уверен. — Ты недооцениваешь моховую бороду, — заявил он. — К тому же за брусникой ему далеко ходить не надо. Нельзя было терять ни минуты. И Муфта с Полботинком отправились в путь. Направление, в котором сначала двигалось такси, было им известно. Но, несмотря на это, они неотступно смотрели на дорогу, чтобы случайно не проглядеть ни одной ягодки. Ведь ягоды для них были сейчас не просто путевыми вехами. Каждая брошенная на асфальт ягода брусники была для них приветом от доброго друга. Некоторое время спустя Полботинка сказал: «Только бы эта дама не завезла нашего друга на противоположный конец города, у меня и без того пятки горят». Муфта тоже страшно устал, даже больше, чем Полботинка. Имея автомобиль, он отвык много ходить пешком. И ничего удивительного, что усталость одолевала друзей. Целый день Муфта и Полботинка бродили по городу. Сначала они ходили по магазинам, чтобы приобрести для воротника подходящий поводок. Потом, когда купили поводок нужной длины, им пришлось немало прошагать, чтобы дойти до парка. И в парке они гуляли довольно долго, прежде чем неожиданно увидели моховую бороду. И, конечно же, масса сил ушла на погоню, окончившуюся такой неудачей. Против ожирения воротника это было лучшее средство, но сами они чуть с ног не валились от усталости. Но, несмотря на усталость, Муфта и Полботинка мужественно продолжали путь. Теперь, когда они видели моховую бороду так близко и сквозь окно автомобиля заглянули в глаза своего несчастного друга, они уж не могли так просто отказаться от мысли разыскать его и выручить из беды. — Брусника! — воскликнул Полботинка. — Еще брусника! Они как раз подошли к перекрестку, и найденная Полботинком ягода указала, куда свернуть, вселив при этом в их сердца новую надежду. Следующую ягоду нашел Муфта. Затем настала очередь Полботинка первым заметить еще одну ягодку. Теперь уже не было сомнения в том, что они идут по верному следу. Свинцовая тяжесть сама по себе стала убывать, и они снова прибавили шагу. «Стоп!» — воскликнул вдруг Муфта. «Целые пригоршни брусники. Целые пригоршни, брошенные сразу. Что бы это значило? Почему моховая борода вдруг проявил такую расточительность? Одна, две, три, — исчитывал Полботинка найденные ягоды, — 6, 7, 8, 11, 12, целых 12 ягод. Муфта и Полботинка в недоумении уставились друг на друга. — Видно, моховой бороде больше не понадобилось брусника, — сказал Муфта. — Следовательно, он прибыл на место, — решил Полботинка. — Наверное. Он бросил сразу столько брусники для того, чтобы мы не прошли мимо, не заметив ее, — рассуждал Муфта. И тут они увидели еще целую цепочку ягод. Они лежали на одинаковом расстоянии одна от другой и вели прямо к двери высокого дома. — Ясно, — сказал Полботинка. — Здесь, значит, наш дорогой моховая борода и проживает. — Проспект Свободы, — прочитал Муфта табличку на углу дома. — Номер 9. Полботинка покачал головой. «Проспект Свободы. Это звучит как насмешка — быть в плену на проспекте Свободы». Насмешка насмешкой, но теперь они точно знали, где томится моховая борода. Они запрокинули головы и принялись внимательно разглядывать окна. В этот момент растворилось одно из окон третьего этажа, и из него на палке от щетки вывесили покачивающуюся хозяйственную сумку. — Странная манера вывешивать за окна сумки, — заметил Полботинка. И тут к их ногам упала ягода брусники. Эта ягода была брошена из сумки. Муфта и Полботинка, конечно, не могли предположить, что, едва зайдя в квартиру дамы, моховая борода сразу пожаловался на сильную усталость и притворился, что совсем засыпает. И когда он, к тому же, принялся ужасным образом храпеть, даме пришлось сунуть своего любимца в сумку и по обыкновению вывесить за окно, на что моховая борода втайне рассчитывал. Муфта и полботинка не подозревали, и того, что, бросив вниз последнюю ягодку, маховая борода и в самом деле крепко уснул в сумке. Но какое все это имело значение? Теперь главное было как-нибудь вызволить его из сумки. Как-нибудь. Но как? Достать его с такой высоты не удалось бы даже самому высокому человеку на свете. Надо с кем-нибудь посоветоваться, — решил полботинка. Но с кем? И тут они вспомнили о Вальдемаре. Вальдемар был единственным человеком в городе, к которому они решились бы обратиться со своей бедой. К тому же они обещали Вальдемару непременно навестить его. Может быть, Вальдемар уже поджидает их? Конечно, поджидает. У него нет здесь ни родных, ни друзей. Кроме них ему некого ждать в гости.